Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день, друзья! Это проект «Делатели на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях руководитель Церковного штаба помощи беженцам Наталья Еремичева и доброволец Церковного штаба Мария Зимина. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Наталья, прежде всего, хотелось спросить, вот мы сейчас озвучили, что есть такой церковный штаб помощи беженцам, и он, насколько я понимаю, достаточно давно уже существует. Что это такое, и что он делает, как он помогает?
И каким беженцам? Ну, то есть это вообще любые беженцы, или это беженцы, связанные с последними событиями вокруг наших границ и так далее?
Штаб действительно работает давно, с 1 марта 2022 года, и необходимость в этом штабе возникла непосредственно с ситуацией, связанной на Украине, и принимаемые беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, из любых областей Украины, не только те, которые уже присоединены, допустим. Ну, что такое штаб? Штаб – это довольно-таки активное место неравнодушных людей. Вот, минимум сотрудников и максимум добровольцев. Это не богатые, не свободные, это просто неравнодушные люди, готовые прийти на помощь своими руками, своим временем, средствами, просто добротой и любовью, в том числе и связями, профессиональными навыками, то есть врачи у нас тоже есть. Вот, мы принимаем с 10 утра до 7 вечера пострадавших мирных жителей без перерыва в выходных, то есть ежедневно, Николаевская, 49, строение 3. И оказываем достаточно много видов помощи. Это и духовная поддержка, и психологическая помощь, соответственно, гуманитарная помощь. То есть мы людям выдаем, люди от нас пустыми не уходят, мы людям выдаем продукты питания, гигиену, бытовую химию, детское питание, нужды дня, кому коляски, кому трости, кому ходунки. Но в целом, вот по состоянию на сегодня, мы принимаем от 80 до 100 человек в день. То есть, если...
Новых, вот вновь прибывших?
Нет. Мы, в принципе, единственный, будем так сказать, благотворительная организация, которая помогает не разово, а...
Регулярно.
А регулярно, да, каждый месяц. Поэтому к нам приходят эти подопечные, которые приехали в марте, но не смогли устроиться, без нас им все-таки тяжело. То есть, если самый минимальный набор скромный, будем так говорить, в районе 1000 рублей, если это ребенок, то там и подгузники, и питание тоже доходит до 5. И 100 семей в день – это порядка 100 тысяч в день. Это колоссальные средства, и, конечно, мы просим помощи у неравнодушных москвичей, как граждан, так и компаний, да, нам очень нужны продукты питания, средства гигиены, бытовой химии. И мы просим привозить это ежедневно. Улица Николаемская, 57, строение 7. Мы рады будем принять. Можем заключать договора, подписывать документы благотворительного характера. Помощь, конечно, нужна и востребована.
Нужна... Ну, и от простых людей, да? Если это не компания какая-то, просто обычный человек, он может принести.
И обычный
это
человек
все, да?
Может принести, и компания, конечно, может с нами связаться. И если они готовы оказывать финансы, в компании тоже работают люди, и люди так устроены, что их лучше организовывать. Вот тогда быстрее идет помощь.
Давайте повторим. Николаемская, 57.
Николаемская, 57, строение 7.
И
ежедневно
каждый день?
С 10 до 19.
Да.
Да, можно каждый день. Угу. Вот, продукты питания любые. Даже если вы принесете там свежее молоко в течение дня, понимаете, да, минимум 100 пакетов все равно разойдется. Вот, кроме этого, гигиена, бытовая химия. Естественно, у нас есть... То есть люди, которым мы помогаем, да, у них нет ничего. Нет дома, нет мебели, нет подушек, одеял, постельного белья. Я уже про расходники говорила, да. То есть если у вас лишняя мебель, детская коляска, кроватка, вот, набор новый постельного белья, да, либо что-то другое, это тоже все принимается. Это тоже людям всем все очень нужно.
А как все началось вообще, скажите? Как вообще пришла идея или, ну, как сорганизовался этот штаб?
Церковь всегда помогала нуждающимся, да. Есть проект «Милосердие», который тоже Русской Православной Церкви принадлежит, 30-летний опыт, и тоже так начинался от потребности к потребности. И в 2014 году церковь тоже очень активно помогала вот пострадавшим мирным жителям, кое-какой опыт был, вот, и прекрасно понимали, ну, сводки же мы все смотрим, вот, по состоянию на сегодня 5 миллионов 300 человек пересекли границу Российской Федерации, вот, из Украины, и это на сейчас это 5 тысяч человек в сутки. все равно пересекают.
Продолжают, да?
Да, продолжают. А в ПВР, согласно статистике, находится порядка 40 тысяч из этих 5 миллионов.
ПВР – это какие-то
пункты временного размещения,
которые организовало государство. Да, Министерство чрезвычайных ситуаций они принадлежат. Там можно бесплатно жить и бесплатно питаться.
То есть, получается, большинство людей живет не в пунктах этих, а самостоятельно как-то устраивается.
Самостоятельно, да? Родственники, друзья, знакомые или просто...
Но им не хватает средств к существованию.
К сожалению, ПВР в основном своем, понимаете, это свободные гостиничные номера, свободные дома отдыха или полунезанятые, да, пионерские там оздоровительные лагеря. Они, как правило, находятся в труднодоступных местах. Понятно, они в центре города. И люди, которые поселяются в них, им сложно потом оформить какие-то документы, устроиться на работу, далеко добираться. Иногда вообще невозможно никакого общественного транспорта. То есть либо такси, либо как-то ПВР должен организовать. Ну, действительно сложно, поэтому там не так много людей.
Ну, то есть, получается, что если ты завис в ПВР, ты, у тебя ограничены возможности как бы найти свой самостоятельный путь, да, на новом месте, в новом условии.
В большинстве своем это все-таки для пенсионеров, инвалидов и мамочек с маленькими детьми. К сожалению, так. Вот, трудоспособное население, как правило, выбирается оттуда. Многие даже домой возвращаются. Были люди, которые с ПВР приезжали к нам, просили купить билеты, мы покупали билеты, они возвращались домой. Но это те территории, вот ДНР, ЛНР, куда постоянно ходит регулярный транспорт.
И вот вы говорите, значит, те люди, кто могут работать, они, значит, в ПВР не размещаются. А как получается, зачем тогда, можно спросить, зачем тогда им помогать? Может такой вопрос возникнуть? Есть они вроде как, нам всем говорят вот разные средства массовой информации, что их принимают радушно, оказывают помощь, вот, и вроде как они могут работать. Зачем же им помогать?
Давайте на легком примере, допустим, да. К примеру, человек был успешный у себя на родине, юрист, даже там педагог, допустим, либо экономист, он приезжает в другую страну, он абсолютно не знает законов этой страны. Как юрист он здесь не может работать, естественно, даже как бухгалтер планчетов другой не может работать, как педагог не может работать, и программа другая, если это русский язык или украинский язык, то есть вообще без вариантов. Вот. И в лучшем случае их ждут где-то кассирами, укладчиками, понимаете, неквалифицированный
труд.
Совсем
не та квалификация.
Да, конечно, соответственно, не та оплата. Вот. А если еще учесть, что, ну, хотя бы просто статистическая семья, да, папа экономист, да, мама с годовалым ребенком на руках, то есть она не может сейчас работать, и еще подросток, к примеру, 13 лет, да, вот один папа, вот попытался устроиться хоть как, но и еще нужно за квартиру платить минимум 30 тысяч в месяц за самую вот среднюю паршивость.
Ну, это в Москве.
Правда же? К примеру, да. Ну, Подмосковье не сильно отличается ближайшее, если доехать до Москвы. В Подмосковье зарплаты не хватит на оплату квартиры. Вот, поэтому в любом случае сложно. Я уже молчу про категории населения, там, где пенсионеры 65+, одинокие, таких тоже очень... То есть не к детям приехали, а вот просто там каким-то знакомым. Либо наличие инвалида, либо ребенка инвалида в семье, либо многодетная семья, когда шестеро и больше деток. Вот, к примеру, многодетная семья, немногие... Думали, сейчас приедут и получат российское гражданство, оформят пособие и на деток хотя бы государство им будет помогать, пока там папа, мама устроятся, да? Вот, конкретный пример. Шестеро детей, вот седьмой родился. То есть новорожденный, предыдущему ребенку 2 годика. И до 14 лет еще 5, да? То есть мама не работает, да. Вот, папа попытался устроиться на работу, получили гражданство, а на пособие не могут. Дважды был отказ на госуслугах. Для того, чтобы получать пособие, как многодетная семья, должна быть регистрация постоянная в паспорте на территории Москвы либо Московской области и обязательно справка о доходах. Если нет справки, то есть человек в России еще не работал, не устроился, да, там как-то пытался на какие-то помощи, пожертвования жить, а официально не трудоустроился, все, в пособии отказано. Понимаете?
Вот это да.
В Украине детские пособия не зависят. Ну, есть там, которые по малообеспеченности, но на многодетных, на одиноких матерей, по беременности и родам, они абсолютно не зависят от дохода, и уж тем более от регистрации. Поэтому они едут, думают, сейчас все, вот хотя бы государство нам поможет, мы устроимся. На самом деле очень сложно в данном вопросе. Поэтому, естественно, куда ж? Вроде как благополучная семья, все хорошо, мама, папа, а без нашей помощи, естественно, они не обойдутся.
Я правильно понимаю тогда, исходя из того, что вы говорите, что вы оказываете также и юридическую помощь.
Конечно,
людям.
Да, у нас вообще с сентября месяца, вот по последние пару недель, у нас был представитель, юрист, представитель компании Prodeo, которая вот она в компании числилась, а сначала 3 раза в неделю, потом в связи с изменениями в миграционное законодательство 2 раза в неделю, она у нас была полный рабочий день и составляла людям абсолютно бесплатно заявление на принятие гражданства Российской Федерации. Это те территории, которые были не присоединены, и там были сложности. Соответственно, консультировала всех остальных. Знаете, очень много вопросов. Это довольно-таки широкая проблема. У нас были юристы, не миграционщики, которые пытались разобраться, и вот до слез они ночами пытались изучать законодатель. Это очень узкая специализация. К сожалению, сейчас девушка уволилась, уехала там по своим личным делам. И мы очень надеемся, что найдется еще один юрист-миграционщик в эту компанию, которая будет продолжить, потому что каждый день есть звонки, и люди просят помочь составить заявление на гражданство. А гражданство оформляется, если регистрация в Москве, в Сахарово, либо в Одинцово. Бесплатно ни там, ни там.
Сахарово, никто... я поясню, это место в Подмосковье. Да. Это, в общем-то, так достаточно далеко от Москвы, по-моему, там час ехать, да?
Да. Угу. Вот, и там есть частные компании, за составление одного заявления берут 5600 рублей. Если семья из 4 человек, то можете себе представить, да, какие это расходы. Вот. Поэтому юридическую, да. Ну, у нас остались еще добровольцы-юристы, которые не специалисты, допустим, в миграционном законодательстве, но могут помочь в другом. Очень много людей задают имущественных вопросов, которые касаются разрушенного жилья. Ну, к сожалению, здесь вот нет опыта просто. Нет опыта, нет нормальной законодательной базы, поэтому в этих вопросах пока помочь не можем. Вот у нас очень широко развита помощь волонтеров, репетиторов. Потому что дети, которые приехали, если это была территориальная Украина, не ДНР, ЛНР, они 8 лет не слышали русского языка фактически, только дома могли на нем общаться, а некоторые дома общались на украинском. Конечно, им нужна помощь не только там русский язык или история России, которую абсолютно не знают, а выпускные классы, им экзамены сдавать. Вот. В принципе, методика преподавания очень разная была. И термины. То есть вроде бы как родной, ну как на слуху, да, то есть какие-то слова украинского языка мы знаем, но если это математика либо химия, то прибавить до даты, mm-hmm. доказать, довести, понимаете? То есть ребенок понять не может, что от него педагог хочет. У нас 240 добровольцев, которые бесплатно занимаются с детками.
Русским
именно,
языком.
Да, именно с репетиторством. Не обязательно русским, там у кого что, иностранное тоже. Именно репетиторством. Вот. Еще очень широкий круг добровольцев занят, непосредственно автоволонтеры. То есть привезти, отвезти, кому-то нашли кроватку, да, там мама одна с 2 детками, там один новорожденный, один с инвалидностью. Ну, то есть без автоволонтеров никуда, естественно. Вот. Потом мероприятия. Знаете, культ массовая программа. Я вот уже, это даже не культ массовая, это реабилитационная программа. Они такие отзывы пишут, что когда читаешь, вот насколько вы возвращаете нас к жизни, ребенка к жизни возвращаете, то есть люди понимают, что всегда жить прошлым нельзя, и это неправильно, мы там ничего не исправим. Это нужно один раз пережить, забыть и понять, для чего это, и двигаться вперед. Переживать за будущее тоже бессмысленно, да, мы ничего не изменим, мы только можем сейчас. И те, которые вот понимают и активно участвуют во всех наших, это и музеи, это и паломнические поездки, это и монастыри, вот, и экскурсии, ну, соответственно, театры, да, там, зоопарк.
Да, я помню, среди этих мероприятий, которые организовывал наш штаб, это и походы в консерваторию, и океанариум,
часто.
И даже ледовое шоу вот Славы Полуниной, разных совершенно, вплоть до...
Ледовое шоу пересмотрели все, да, на ВДНХ очень много, музей космонавтики, вот опять же, где лошади, да, вот с животными очень много. А океанариум, это все-таки ФНС России закупили билеты, и наши добровольцы встречали там детей без родителей, дети посетили океанариум.
Да, это очень интересный опыт. Большая организация ФНС России, то есть Федеральная налоговая служба, я так понимаю, в этой теме очень глубоко помогают уже долго.
Это одни из основных наших помощников.
Да, расскажите, как вообще это произошло и почему не решили помогать? Много таких случаев.
Руководитель участвовал в... Ну, был у нас, будем так говорить, на практике в процессе обучения, да, Вот. И вдохновился темой, увидел, насколько много страдающих людей, нуждающихся в помощи. Понял, что у него есть громадный
ресурс.
Ресурс, да, и человеческие, и финансовые. И вот организовали службу, и к нам ежедневно приходят добровольцы с финансовой налоговой службы, которые и фасуют, и сортируют, и грузят, и принимают людей, и там элементарно перебирают что-то. Ну, то есть все, что человек может, да, без специальной подготовки сделать, они делают. Соответственно, предоставляют нам транспорт. Большое им спасибо, перевозки. Вот, и помогают финансово. То есть люди...
По сотрудникам скидываются,
сотрудники,
да?
Да, угу. Люди готовы собирать средства, и инвалидные коляски, приспособления для инвалидов, детские коляски, и пеленальные столики, ну, уйма, много всего. Новогодние подарки, мы около миллиона, на миллион рублей у нас подарков только было новогодних, то есть мы выдавали деткам целый месяц, и потом еще выдавали. Вот, да, все это... Да не полный перечень, все это благодаря ФНС. И утюги, чайники, там, микроволновые печи. Ну, все, что, вот, знаете, вот, даже кто может снять жилье, как правило, съемные квартиры, ну, опять же, снимают
пустые,
там,
да,
супер-эконом вариант. Угу. Естественно, чем меньше в квартире имущество, тем она дешевле стоит. И, соответственно, вот там тысячи подушек одеял. То есть, да, ФНС, большое спасибо.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать работу Церковного штаба помощи беженцам, это можно сделать таким образом. Можно принести продукты питания по адресу Николаевская, 57-7, каждый день с 10 до 19. А также можно отправить смс по короткому номеру 3443 со словом «беженцы», поставить пробел, написать сумму, например, «беженцы пробел 300». У меня вопрос к вам обеим. Вы помните, как вы начали это служение? С чего оно начиналось? Может быть, первый день свой в штабе? Как-то можете поделиться этим воспоминанием?
Мы ехали с супругом в машине, услышали сюжет о штабе помощи, позвонили по горячей линии, и первое, что мы смогли сделать, это устроиться автоволонтерами. И когда я пришла на первую свою, скажем так, с первой
смену.
Первую смену, да, мне попросили помочь отвезти одной бабушке сумки тяжелые, отвезти ее до дома, где она остановилась. И когда ко мне вышла такая бабушка, такая маленькая, божий одуванчик, несчастная женщина, худенькая, маленькая. Мы с ней поехали. Я буквально прям с первых же минут, когда она только сказала, что у нее проблемы с жильем, я ей предложила жить у себя. Поэтому, в общем, первая моя, скажем так, смена сразу получилась таким выходом на общение с людьми. И это такое эмоционально было очень сильное ощущение, потому что мы с ней много разговаривали, пока ехали, о том, откуда она была из зарубежного, буквально несколько дней, как в Москве. Она рассказывала, как она с трудом уезжала оттуда, как ее перевозили. Впечатлений было тогда очень много сильных, таких ярких.
И вы приняли человека, понимали ли вы, насколько это долго, какие перспективы?
Нет, конечно, не понимала, как куда ей деваться, ей некуда было идти. Вот пока она решала все свои вопросы юридические, с оформлением пенсии, какие-то документы по гражданству, еще что-то, она у нас прожила, наверное, с марта месяца. До вот в конце декабря она обратно переехала к сестре, потому что, ну, ей нужно было жить в городе и ходить по своим каким-то делам, а мы живем за городом. Поэтому, в общем...
Она переехала в рубежный обратно, что ли?
Нет, она переехала здесь, у нее живет сестра в Москве. Угу. Она вот почему-то тогда она с ней не ужилась, не знаю, по каким причинам.
Такое бывает,
лично
да.
Их, да. Угу. Не смогли они, то ли на стрессе, еще что-то. И, в общем, она у нас с марта по декабрь вот прожила.
А у вас ужилась?
Как-то ужилась, да.
Я правильно понимаю, что все это бесплатно вы предоставляли?
Ну,
то
конечно.
Есть бабушка ничего
конечно,
за это не платила?
Ну, конечно. Какие? Ну что, у меня, слава богу, есть возможность предоставить людям, есть жилье, есть свободные комнаты. И вот после Натальи Михайловны у нас еще одна семья жила. Вот они тоже, к счастью, выбились, скажем так, в люди. Это семья мамы с дочкой из Киева. Они ехали в Москву через всю Европу, через Польшу, Белоруссию. Приехали в Москву. Кстати, тоже остановились, вот Наталья рассказывала, в ПВРе. Ей тогда это было начало лет. Помогли оформить все документы на гражданство, на пособие. И ей нужно было двигаться дальше, устраиваться свою жизнь, потому что она доктор по образованию. Вот, и у нас ей было комфортнее. Ну, вот она смогла, вот она у нас прожила полгода, и она вышла на работу, и дочку у нее устроилась в колледж, и девушки наши переехали. Сейчас они живут уже на Соколе, в городе. Им так проще и комфортнее добираться. Самостоятельную жизнь, да, вышли, да.
Но вы стали регулярно работать волонтером в центре.
Ну, и параллельно, да, это было такое, мне, скажем так, был такой момент, ну, просто оказание помощи людям, у которых нет крова над головой. И еще вот по возможности, когда было время, приходила в штаб и вот как раз помогала решать какие-то вопросы так называемым социальным работникам. Вот когда люди приходили со своими вопросами, вот помогать им направлять, когда-то гуманитарную помощь выдавать. Ну, в общем, волонтерить в штабе, да.
Угу. Наталья, а вы как начинали это служение? Помните, как, с чего это началось?
Ой, ну это долго, наверное, если прямо с чего. Вот. Увидела, то есть я была добровольцем милосердия изначально, да, вот в ковидной
службе
зоне.
Служба милосердия, да?
Служба милосердия, да, в ковидных госпиталях. Я была подписана на многие группы и увидела объявление, что нужен на прием звонков оператора в ночное время. Вот. Но потому как родина моя Донецк, и я тяжело переносила вот как раз и по ночам практически не спала, думаю, хотя бы пользу буду приносить. То есть днем-то я была в ковидном госпитале, нужно было еще ночью чем-то себя занять, чтобы меньше переживать. И я прошла уже обучение, то есть, ну, отправила там резюме, меня взяли, я прошла обучение ночью, должна была проходить обучение утром, ну, то есть днем. И в этот же момент создавался штаб, и нужны были люди в штаб. И вот кто-то мое резюме передал кому-то. Мне уже тогда позвонили, сказали, так, давайте в штаб, оператор не нужен, ну, то есть найдут кого-то другого. Вот, ну, и пригласили сразу на совещание 8 марта. Владыка пособеседовал, сказал, все, хорошо, приходи. Ну, и все, мы 8 марта там гумпомощь уже разбирали, готовились к 9-му. 9-го я вышла в штаб, и вот уже какое-то сарафанное радио, видать, сработало, потому как мы еще так официально не объявляли об открытии штаба, людей было мало, но 9-го уже потихонечку люди шли, вывеску, скорее всего, увидели. Вот, это уже был полноценный рабочий день, полноценный прием, дальше больше. Ну, так с 9 марта и принимаю.
А для вас имело значение, что вы помогаете своим землякам? Или...
Ну, конечно, конечно, имело значение, да.
Ну, вот вы говорили, что вы и так плохо по ночам спали, да, тревожно было и волнующе, а, возможно, от встречи с этими людьми, с их реальными трагедиями стало еще сложнее.
Нет, сложнее не стало, конечно. У нас понедельник был молебен, отец Петр проводил, да, и он сказал такие слова, что когда вы в отчаянии, вот, начните делать добро любое кому-то, и вам будет легче. Я тогда это, ну, не воспринимала вот это вот все. Мне просто, я понимала, что нужно вот что-то делать. Даже не связывала это там с добром или с чем-то. И когда вот люди благодарят, да, вот каждый день, ты видишь, что ты пусть хоть чуть-чуть, но как-то им в чем-то помог. Вот. Ну, и с другой стороны, они же рассказывали свои истории. Я понимала, что у меня гораздо легче, чем у них. Не все так тяжело. Я вообще даже забывала о том, что там вся семья под огнем, а одна я в Москве оказалась. Вот. Поэтому, да, конечно. Ну, правда, вот начинаешь помогать, и уже забываешь об остальном, уже ты их жизнью живешь, уже больше начинаешь думать, как им конкретнее помочь, потому что ситуация же очень сложная. Знаете, у нас есть семья, я всегда, когда их вижу, я пытаюсь сдерживать слезы, но я не понимаю, откуда у людей столько мужества. Вот с 20 марта под завалами у них 20-летний сын со своей девушкой. Эти завалы разобрали, останки идентифицировали, но их детей не нашли. Понимаете? А разобрали завалы уже летом. И они до сих пор в надежде, что, возможно, их контузило, возможно, они попали в плен, возможно, они как-то выбрались, возможно, они не помнят, кто они. Но люди все время живут вот этим, возможно, вот этой надеждой, понимаете? И была еще одна семья, тоже вот... как это, про люди-ангелы, не знаю даже, как сказать, вот мученики, не святые-святые, это точно. Отец семьи работал в Москве, было четверо детей в семье от 2 до 12 лет, и мама приехала к нему в гости. А четверо детей остались с бабушкой в Мариуполе. То есть родители тут в безопасности, а дети там. И они несколько недель прожили на границах. Они пытались через Новоазовск как-то въехать, естественно, их не пускали. Они пытались через Крым, естественно, не могли пробраться, понимаете? То есть ситуация какая была. И вот пока бабушка не выбралась с этими детьми и как-то вот до крымской границы не доехала, родители не могли, и к нам они уже приехали. Мальчик, конечно, говорит, ну ничего страшного, уже там месяц посидел без интернета в подвале, ну ничего там, ну там не всегда ели, детская психика. А я на маму смотрела, конечно, как, я не знаю, на мученицу какую-то. Я не знаю, всем Господь дает такие силы переживать такие вот беды в своей жизни.
Да. В народе принято считать, что не по силам не дает,
ну,
но
да.
Иногда кажется, что дает чуть-чуть больше, чем можно вынести. Да? А кто ваши волонтеры? Вот как они к вам попадают?
Первые, вот когда клич кинули, большинство было все-таки были добровольцы милосердия. Это те, которые ходили в ковидные госпиталя. Ну, не только в ковидные, да. Как раз на тот момент так Господь управил, что ковидные госпиталя закрылись в большинстве своем, да. И вот эта вот масса, прям 300 человек у нас было первых. Да, 300 уже неравнодушных, готовых работать физически, морально.
Активно ходили в красную зону, да.
Да. Вот они как раз все к нам попали, и, знаете, это... У нас тогда наплыв был 220-270 человек в день. Вот. И если бы не они, вот эти люди, которые вот прям в омут могут с головой, да, сразу вот во все. Вот, конечно, я не знаю, как бы мы с этим потоком справлялись. Вот это основные были. А дальше уже, конечно, вот в апреле уже по многим СМИ показывали о том, что есть наш штаб, соответственно, там создали сайт «Помочь в беде РФ», да. Кстати, сейчас любой человек может зайти на этот сайт «Помочь в беде РФ», заполнить анкету, стать добровольцем нашим. Там есть возможность оказать финансовую помощь, есть ссылки, куда перечислять деньги, соответственно, там есть наши адреса, вот, ну, соответственно, могут принести продукты питания, в которых нуждаются наши мирные жители, вот, улица Николаевская, 57, строение 7, вот, и тогда уже находились люди, и, соответственно, проходят собеседования, потому что люди разные, без этого нельзя, многие думают, что это бюрократия, нет, конечно, с человеком нужно пообщаться, понять, что им движет, чтобы, в конце концов, принять его в добровольцы, и после этого люди к нам приходят, да, очень разные люди, разного образования, разного уровня жизни, разных интересов, и, соответственно, они абсолютно разные по вероисповеданию. У нас есть и мусульмане, и буддисты, и протестанты, и католики, и все они готовы помогать людям и помогают. Спасибо нашим добровольцам.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать работу штаба помощи беженцам в Москве, это можно сделать на сайте помощьбеде.рф. И особенно сейчас нужны продукты питания. Их можно приносить по адресу Николаевская, 57, строение 7. Каждый будний день с 10 до 19. И если у вас есть возможность перечислить СМС на помощь беженцам, это можно сделать по номеру 3443, написать нужное слово «беженцы», поставить пробел и сумму. Например, «беженцы», пробел 300. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».